И у нас сегодня следующая тема, которая называется, ну, если так можно назвать, там, закон целеустремленности, там, наверное, знаете, это основа всякого достижения в жизни. Основа того, что в нашей жизни может сделать Бог, это напрямую связано, имеем мы видение от Бога или не имеем видение, есть ли у нас цели Богом данные или нету. И вот сегодня об этом более подробно и более предметно хочу поговорить. В послании к Колоссянам в 1 главе 16 стихе написаны такие слова, что «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, все им и для него создано». Вот, и знаете, когда мы с вами это читаем, очень важно всегда вникать в Слово Божие и думать, каким образом это относится к моей жизни. Поймите, что бы сейчас мы не думали о себе, но не важно, какие у нас там представления о самих себе. Очень часто люди живут с заниженной самооценкой или завышенной самооценкой. Это, ну, не имеет большого значения. Но четко и ясно из Священного Писания сказано, что у Бога был, ну, был и есть план для нашей жизни. Мы созданы не случайно. У нас мы были созданы с определенным планом для определенной цели здесь, на этой земле. Аминь. И, конечно, если Бог что-то создал, то у Него есть потрясающий план. В Священном Писании написано, что только Он один имеет намерение о нас во благо, а не во зло, и хочет даровать нам будущность и надежду. Я вот хотел бы, чтобы мы просто на какое-то время поразмышляли над этим. Ну, просто подумайте. Вот сам Создатель, который создал небеса и землю, время и пространство, все сущее Вселенной, когда Он творил нас на этой земле, у Него однозначно для каждого из нас есть потрясающий план. Просто вопрос в том, что очень часто мы так не думаем. Мы думаем, что оно есть для великих, вот там для Билли Грэма, скорее всего, есть для Юнги Чо, наверное, какой-то там тоже план есть. Ну, и там у нас там по градации идет, и, как правило, нам ничего не достается. Вот хотел бы сразу разрушить этот стереотип с пониманием того, что Бог создал нас, и у нас есть призвание и предназначение. Аминь. И начинать нужно в нашей жизни, говоря о видении, о целях, о планах в нашей жизни, всегда нужно начинать с главного. Потому что то, что Бог о нас видит, оно гораздо больше и масштабнее всего того, что мы сами о себе можем представить, вообразить, цели, которые можем поставить. Ведь каждый из нас-то, по идее, мы цели можем ставить. Проблема в том, что они могут не совпадать с Божьими целями. В Священном Писании написано: «Не видел того глаз, не слышало то ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Аминь. Другими словами, у Бога цели о нашей жизни гораздо больше, гораздо более масштабные, гораздо более серьезные, гораздо более прогрессивные и гораздо более величественные, чем то, что мы можем представить сами себе. Помните, вопрос в том, что самое страшное – что в конечном итоге есть такая шутка, что есть люди, которые говорят, что «Господи, да будет воля Твоя», и есть вторая категория людей, которые могут, ну и пускай исполнится воля Ваша. В конечном итоге, ну ладно, я понял, что с вами бесполезно, пусть тогда, ну будь что будет, Ваша воля исполнится. Это, наверное, самое страшное, то, к чему можем прийти в нашей жизни. И, конечно, вот говоря обо всем этом, это сейчас некое вступление, которое я хочу вас подвести к самой важной мысли, то, о чем мы дальше будем говорить. Нам необходимо осознать, что у Бога есть для нас потрясающий план, для каждого здесь присутствующего и неприсутствующего. Есть масса людей в этом мире, которые не знают Бога. Но у Бога для каждого из нас с момента рождения, еще до нашего даже рождения здесь, еще в вечности, Бог предназначил для нас. И каждый из нас мы обладаем предопределением, призванием и предназначением. Аминь. И вот, начиная с этого, я хотел бы говорить о законе целеустремленности, потому что большинство людей, которые имеют какие-либо достижения, это те люди, которые на самом деле осознали суть своего существования, своего призвания, своего предназначения. И вот тогда Бог начинает в жизни такого человека воплощать то, что Он для него предназначил. Помните, в Священном Писании написано, есть много путей, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь в преисподнюю. И вот разные вариации на эту тему, что есть много путей, которые кажутся успешными, но на самом деле они совершенно ничтожны, ничего не значащие. Поэтому для нас самое важное, ну и необходимое, что нам в этой жизни с чем определиться, чтобы у нас было видение от Бога на нашу жизнь и на наше служение. Аминь. Это, знаете, это похоже на... Все начинается в нашей жизни с Бога, другими словами. С того видения, которое Бог имеет для нас. Это, чтобы как-то это проиллюстрировать, хочу вам одну историю рассказать про точку на навигаторе. Как-то раз мы поехали на Ачинскую конференцию и по дороге заблудились. Ну, такое бывает, мы сбились с дороги. И у меня вот есть iPad, iPhone, и по идее в них есть такое встроенное, то есть встроенные навигаторы. И вот мы оказываемся в месте, где, ну, мы видим, что мы явно не в том месте, что мы заблудились, едем куда-то не туда. И по идее у меня есть устройство, которое может обнаружить и показать мне карту и путь движения. Но есть только одна проблема – связи нету. Знаете, связи нет. У меня устройство есть, и по идее, если я приеду в то место, где будет связь, то я сразу же получу карту, направление маршрута, вправо, влево, назад ли вернуться, или там поворачивать, но связи нету. И вот это очень сильно похоже на жизнь людей. У нас есть все необходимые дары, таланты, Бог все это в нас вложил, у Него есть предназначение для нас, но часто у нас связи нету. И помните, вопрос в том, что в нашей жизни все начинается с того момента, когда мы точку на навигаторе, то есть мы ставим для себя, и вот мы ездили, искали, и вот раз две палочки загорелись у меня. Как только две палочки загорелись, и мы остановились, и у меня навигатор, он стал искать, хлоп, ловит связь, и он сразу же рисует маршрут, куда мне нужно ехать, куда нужно поворачивать, направо, налево, и все, и потом мы просто вслед за навигатором едем и выезжаем на нужную нам дорогу, и там продолжаем дальше движение. Так вот, знаете, в нашей жизни, вот до тех пор, пока мы Бога не найдем, пока Бог не вложит в наше сердце, не вложит призвание, точнее, не вложит понимание того, для чего мы существуем, к чему мы призваны, мы так и блуждаем. Хоть у нас есть и дары, и таланты, и способности, и какие-то еще там вещи, которые вложены в нас Богом, но они просто, получается, не активированы, они бездействуют в нашей жизни. Понимаете, да, о чем я говорю? Наверное, это история, которую знает каждый из нас. Ну, я думаю, что каждый человек слышал эту историю, верующий, во всяком случае, это история про Авраама, помните? Однажды Авраам вышел перед Богом, и Бог сказал, у них начинается разговор между Авраамом и между Богом, и Бог сказал ему, он говорит, послушай, Авраам, ты просто потерялся, тебе кажется, что твоя жизнь такая ни к чему, там, тебя не ведущая. Он говорит, просто посмотри на небо. Помните, он посмотрел там тысячи, да миллионы звезд на самом деле. Огромное количество. Он говорит, теперь посмотри на землю, там огромное количество песка. Он говорит, вот столько будет у тебя детей. Однажды Бог дал обещание Аврааму, но в какой-то момент Аврааму показалось, что он забыт или оставлен. И его жизнь, знаете, как потерялась. И ему показалось, что он находится в некой прострации. Помните, как только Авраам осознал то, к чему он призван, мы с вами знаем, что Бог называет его отцом веры. В послании к евреям, в 11 главе, в 1 и 3 стихе написано, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Помните, до тех пор, пока у нас не будет вложен внутренний образ того, что Бог хочет сделать через нас, нашей вере просто нечего осуществлять. Понимаете, да, мысль? В Священном Писании сказано, что имейте веру Божию, скажешь горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнишься в сердце своем, сбудется, что бы ты ни сказал. Вопрос в том, что очень часто, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я помню, когда впервые прочитал эту историю, помните, когда Яков, он резал явровые прутья и бросал возле корыта. Кто сейчас понимает, о чем я говорю? Ну, есть сейчас людей. Давайте я расскажу, чтобы было понятно. А Лаван в очередной раз начинает обманывать своего зятя Иакова. Он обещает ему выдать замуж дочь. 7 лет он ждет одну, и ему дают не ту. Потом он еще 7 лет работает за другую, но получает в конечном итоге, то есть 14 лет уже отработал на своего дядюшку. И потом он начинает работать за скот и понимает, что дядя его чрезвычайно человек хитрый. И с ним нужно как-то сразу все точки над «и» расставлять. Он говорит, ты уже много раз менял мне награду. Давай с тобой определимся. Пускай все пестрое мне достается, а весь однородный скот будет тебе. И дядя думает, ну хорошо, потому что ведь на самом деле в основном-то рождаются овцы либо черные, либо белые, либо серые. Пёсы рождаются не так часто. Думает, ну и хорошо, мне будет очень хорошо. Но и тогда он делает такую вещь. Он берет явровые прутья, я не знаю, что такое явор, не знаю, ни разу это не видел, это растение. И написано, и делает на нем такие, как пометки, или как зазубрины такие, и бросает крест-накрест возле корыта. И когда скот приходил зачинать возле этих корыт, а он зачинал на водопое, то рождался пестрый скот. Я думаю, что это за магия за такая? Это что-то оккультизм какой-то. Думаю, как такое в Библии может находиться? Это вообще какие-то непонятные вещи. А потом у меня просто однажды пришло одно осознание. В Священном Писании сказано, по вере вашей да будет вам. Аминь. Помните, он просто смог увидеть какой некий внутренний образ, а вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Так вот, помните, вопрос в том, что в нашей жизни нам просто необходимо осознать для того, чтобы в нашей жизни мы могли достигать Божьих целей, Нам первое, с чего нужно начать, нам нужно эти цели от Бога в своей жизни увидеть. Аминь. Давайте мы с вами откроем книгу пророка Аввакума, вторую главу. И здесь с первого стиха написано: «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце. И не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». И вот здесь очень важно осознать то, что мы с вами прочитали, или то, что здесь написано. «На стражу мою встал я, чтобы узнать, что скажет он во мне». Понятно, что «на стражу мою» здесь речь идет о молитве. То есть Аввакум, он выходит, начинает искать Бога, начинает обращаться к Нему с целью, чтобы узнать, что Бог скажет во мне. Он говорит: «Я хочу, Господи, пожалуйста, покажи мне то видение, то направление, которое Ты имеешь для меня». И написано: «И Бог показал ему и сказал некоторые вещи». Он говорит: «Смотри». Он говорит: «Что скажет он во мне?» И всякое видение, здесь нам необходимо с этого начать, оно должно рождаться от Бога, или мы должны получить его от Бога. Потому что если в нашей жизни у нас нету направления, или мы не понимаем, к чему мы с вами призваны, тогда наша жизнь, она получается, ну, как такая бесцельная. Мы не знаем, куда мы идем, мы не знаем, для чего мы живем. Мы, как получается, мы там прострации, у нас точки на навигаторе не установлены. Понимаете мысль? Вот я рассказывал эту историю много-много раз. Я находился в реабилитационном центре, и просто там приехал один проповедник, он проповедует и рассказывает. И помните, я рассказывал много-много раз про этот столб крови, это видение. И вот представьте, я сижу, и вдруг все в моей жизни становится на свои места. Ну, простой проповедник, я не помню ни о чем он там проповедовал, не помню ни названия проповеди, ни темы, не помню, о чем вообще она была. И просто вдруг он пример рассказывает: однажды Бог показал видение мужу Божьему, он стоял, и вдруг огромная-огромная карта России, он как будто видит всю Россию целиком одновременно, и прямо из центра этой карты ударяет фонтан крови, поднимается до небес, и он спрашивает: «Господи, что это ожидает Россия? Неужели какие-то там, не знаю, катастрофы, революции, война? Что случится с Россией?» «Сын мой, ты не понял моего откровения, это не кровь человеков, это кровь моего Сына Иисуса Христа. Перед своим вторым пришествием я сделаю самое грандиозное пробуждение за всю историю человечества». И эта карта начала наполняться кровью, то есть эти реки крови, они заливали всю карту, потом они остановились на границе России и стали переливаться за ее пределы. «Перед своим вторым пришествием я подниму самое серьезное пробуждение, которое начнется в России, а потом распространится по всему миру». И тогда муж Божий сказал, говорит: «Господи, в России это невозможно, там нету ни пастырей, ни евангелистов, там нету живых церквей, это просто невозможно сделать в России. Если бы ты сказал там про Соединенные Штаты, про Англию, про Германию, про Австралию, про Южную Корею, про какие-то другие, кстати, Южная Корея, это тоже в пробуждении еще не было, это, может быть, было бы возможно, но это совершенно невозможно в России. Это ты не знаешь». Будущие пастыры, будущие пророки, будущие евангелисты сегодня еще в наркотиках, сегодня еще в тюрьмах, сегодня еще рассеяны в разных непонятных местах, они еще сегодня поглощены своим грехом. Я спасу их. Как помните, в Священном Писании сказано: тех, кого предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. И знаете, я сидел, слушал, и вдруг в моей жизни все встало на свои места. Я вдруг осознал то, для чего я был рожден, то, для чего... То есть, как, знаете, ты просто вдруг понимаешь, что прямо сейчас ты можешь войти в божественное видение, ты можешь стать тем человеком, который будет делать пробуждение в 20-м, 21-м веке, через которых придет Евангелие в каждый дом, когда спасутся города, спасутся страны. Ты просто входишь в это видение. Так вот, знаете, вопрос в том, что сегодня много раз, я думаю, что вы слышали о видении церкви, вы слышали о том, что Бог имеет призвание, предназначение для жизни и судьбы каждого человека. Вопрос в том, что нам необходимо просто в это войти. И это можно принять только по вере. Поверьте, я сидел тогда, и я мало, ну, даже в своих собственных глазах, и уж тем более в глазах окружающих, я очень мало напоминал человека. Или, собственно говоря, сегодня я смотрю на себя, и я очень мало себе представляю, как это я могу стать тем человеком, через которого Господь будет делать пробуждение. Но знаете, как-то вот с момента, когда я вышел из центра за эти 10 лет, очень много что изменилось. И сегодня мы видим спасенных в Барнауле, вообще в Алтайском крае, за его пределом. Мы видим церкви, которые начались. С того момента началось 10 новых церквей. Там, сегодня у нас церкви порядка 400 человек. То есть, понимаете, Бог, Он начал воплощение плана. Конечно, Он еще не воплощен до конца. Но я хотел бы одну очень важную мысль сказать. Для каждого из нас этот план есть. Для каждого из нас здесь присутствующих есть потрясающий Божий план. Не важно, что вы про себя думаете. Поймите, я понимаю, что у вас есть мнение о самих себе. Вы что-то там о себе думаете, мыслите. Но в Священном Писании сказано, не видел того глаз, и не слышало то ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Если вы любите Иисуса, если вы любите Бога, поверьте, для вас есть невероятно потрясающий Божий план. Аминь. Поэтому все в нашей жизни начинается с Бога. И здесь такой вопрос, вторую вещь, которую он сказал, говорит, послушай, если ты получил, говорит, запиши видение, начертай его ясно на скрижалях. Еще одна очень важная вещь, чтобы в нашей жизни Божьи цели или Божьи планы не воплощались, еще одна очень важная вещь нам необходима, нам все, что Бог нам дает, нам нужно записывать. Нам нужно, чтобы наши цели, они были четко и ясно определены или записаны. Знаете, есть такое хорошее выражение, что самый короткий карандаш длиннее самой длинной памяти. У меня есть потрясающее такое произведение искусства. Это моя тетрадь с реабилитационного центра, еще там на служении. Я там проповеди записывал. И я, знаете, я порой открываю эту тетрадь, начинаю читать. Думаю, слушай, неужели такой умный был? Такие, думаю, откровения глубокие. Знаете, что самое интересное? Бог много что нам дает. Порой ты начинаешь, я начинаю свою Библию листать, там, помните, Библию, ну, Дмитрий сказал, что у меня вся Библия исчерканная, да, правильно сказать, там, помеченная, там, разные записки на полях. Я порой забываю откровения, которые получаю. Потом начинаю читать, я откапываю откровения, которые Бог мне уже показывал. Поэтому поверьте, то, что необходимо сделать для нашей жизни, все то, что мы хотим, оно должно быть записанным. Потому что если мы с вами не записываем, то в конечном итоге мы это теряем. И слово «запиши видение», то есть, другими словами, если мы это записываем, если это у нас где-то каким-то образом отмечено, то еще одна очень важная вещь происходит. Она должна быть сформулированная и измеряемая. То есть, когда мы пишем, мы формулируем для себя. А все, что мы можем сформулировать, мы можем измерить. Я вам пример приведу из повседневной жизни, чтобы было понятно. Вы знаете, у нас есть такая странная особенность, мы часто путаем мечты и видение. Каждый из нас имеет мечтание. В Священном Писании апостол Иуда пишет такие слова, что говорит, они, говорит, мечтатели, которые живут в пустых мечтах, которым не суждено сбыться. Читали же об этом? Чем отличается человек с мечтой, ну просто с пустыми мечтаниями, от человека с видением? Я хочу вам одну очень важную вещь сказать, что то, что приходит от Бога, и когда мы начинаем это записывать, когда мы это фиксируем, когда мы формулируем, оно начинает воплощаться. Кстати, если вы зайдете в мой кабинет, то вы увидите, там есть графики роста, мы все отмечаем, там фиксируем. Потому что можно так спросить, ну что, растет у вас церковь или нет? Поверьте, я могу вам сказать, насколько человек в неделю или насколько человек в месяц она растет. Почему? Потому что это мы четко фиксируем, чтобы не в иллюзиях пребывать, а чтобы мы четко и ясно осознавали, сколько спасается, сколько в церкви остается, растет она или развивается, не развивается. Потому что если мы видим, что у нас много кается, но мало остается в церкви, то у нас проблема есть. Согласны? Это уже не просто размышление, это к чему-то тебя побуждает. И вот я помню, я очень долго хотел поступить в университет. Что самое интересное, я могу продолжать хотеть поступить в университет. Некоторые люди всю жизнь хотят поступить в университет, там, не знаю, от детского садика и там до гробовой доски хотят. И просто однажды я осознал, что я год хочу, два хочу, три хочу. Я понимаю, что еще 4 или 5 лет я не хочу хотеть, я хочу поступить. И мы с Дмитрием, с моим братом, мы назначили для себя дату, что в сентябре мы идем, точнее, в мае месяце мы идем, подаем документы, нам там пишут, что мы должны сделать. Мы пошли, подали документы, потом нас там куда-то позвали на собеседование, мы там пришли, что-то заполнили, ответили на вопросы, там что нужно было донести, донесли. В сентябре были экзамены, мы написали экзамены и поступили на бюджет в Алтайский государственный университет. И, ну, в общем-то, знаете, это работает в жизни везде так. Очень много можно чего продолжать хотеть. Хотеть, чтобы домашняя группа росла. Можно хотеть, чтобы моя духовная жизнь прогрессировала. Кто из вас хотел молиться по многу, чтобы Бога знать? Есть, например, я хочу молиться. Можно всю жизнь хотеть, продолжать хотеть. А можно начинать Бога познавать. Помните, вопрос в том, что одно дело хотеть, другое дело будильник. Просто ставить на 7. Многие говорят, а я вот не чувствую желания, там, я не хочу лицемерить. Да вы, ну уж поверьте, я сейчас, конечно, может быть, глупость скажу, но уж лучше лицемерно вставайте, начинайте молиться, чем не лицемерно спать. Потому что, поверьте, результаты будут гораздо, ну гораздо более прогрессивные и лучшие результаты. Потому что это на самом деле не лицемерие, это просто отмазка ленивых людей. Поэтому просто поднимайтесь, начинайте молиться. И знаете, когда мы с вами читаем Священное Писание, на самом деле... Вот слово «запиши», то есть когда мы с вами что-то фиксируем для себя, например, я фиксирую, вот у меня, ну, не буду, ладно, там, всех там, может быть, тайну, не то, что тайну выдавать, у меня есть, ну, личный график моей жизни, моего духовного роста, моих семейных взаимоотношений, вплоть до того, что я планирую жизнь, чтобы там съездить в какие-то страны. То есть я хочу, например, с женой куда-то съездить, хочу просто, очень сильно в Южную Корею хочу съездить, хочу воочию увидеть, как это понять, церковь 1 миллион человек. Для меня это, ну просто, я понимаю это, но очень тяжело мне это все представить. И когда я смотрю, проходит год, я открываю какие-то вещи, я открываю свой молитвенный дневник, открываю свои молитвенные нужды и понимаю, продвигаюсь я куда-то или я просто нахожусь в стагнации. То есть моя жизнь, она чем-то измеряемая, не есть чем сравнить свою жизнь. Когда я вижу прогресс, я радуюсь. Когда я вижу, что я в чем-то остановился и стою на месте, я хотя бы объективно смотрю в, ну, в лицо реальности и понимаю, что в этом году я никуда не продвинулся. Если я ставлю перед собой цель прочитать за год 30 книг, а в конце года я смотрю, что я прочитал всего лишь там 17 книг, то я понимаю, что 13 я не дочитал. То есть, ну, на что-то же другое потратил свое время. Ну, я даже предполагаю, на что я потратил. Но все, знаете, есть такое странное выражение, что у меня нет времени. Поверьте, это вранье чистейшей воды. На все, что вам нужно, у вас время есть. Ну, сегодня я ехал с моим другом. Говорит, я, говорит, всегда, говорит, спрашиваю. Говорит, я, говорит, не смог прийти на домашнюю группу или не смог прийти там на обучение. Говорит, хорошо, а ты на работе был или ты там-то был? То есть время-то было, то есть просто оно было потрачено в какое-то другое время, точнее, в другое место было потрачено. Поэтому поймите, что мы считаем важным, для этого мы всегда время находим. И время, и средства, и все остальное. Просто в том, что мы считаем важным. А это мы возвращаемся к тому, что это должно быть видение от Бога. Я когда это видение увидел, я осознал, что я никогда не смогу жить по-настоящему счастливым и не смогу жить удовлетворенным, если это не начнет воплощаться в мою жизнь. Я четко осознаю свое призвание, свое предназначение, я знаю то, ради чего я живу. И когда я смотрю и вижу спасенных людей и понимаю, что с каждым новым спасенным все ближе и ближе воплощение Божьего плана. И поверьте, очень скоро мы увидим здесь церковь, 10 тысяч человек. Мы увидим эти собрания, увидим преображение города. Очень важно, чтобы мы успели войти и стать частью всего того, что Бог делает. Аминь. Второе, это записано. Третье, оно должно быть понятно. Любое видение, которое Бог дает, оно должно быть понятно. Но оно всегда понятное. Оно должно быть понятно для нас, потому что чтобы читающий легко мог прочитать. Еще одна очень важная вещь. То есть, помните, в видениях нашей жизни должны быть не просто добрые пожелания, они должны быть очень ясными и конкретными. Помните, когда у нас есть ясные и конкретные вещи, это помогает расставить нам приоритеты, расставить цели в моей жизни. Если мы просто имеем добрые пожелания, как помните, в случае с университетом, пожелания-то вроде добрые, только можно год иметь, можно два иметь, можно три иметь. А если мы хотим на самом деле иметь достижение цели в нашей жизни, нам очень важно, чтобы это все было не размыто. Каждый год я начинаю мучить лидеров, и смотрю, они мучаются, бедолаги. Говорю, напишите мне видение по развитию служения, план развития служения на 2015 год. Там что там? Есть 5 таких вопросов, которые я от всех требую, от всех лидеров. Напишите, что, как, когда, с кем и сколько. Если, поверьте мне, если вы научитесь отвечать на этих 5 вопросов, у вас ничего в жизни невозможного не будет. Вы сможете добиться всего, чего угодно, всего, что Бог вам даст, что Бог позволит, всего, чего вы захотите. Аминь. Поэтому 5 вопросов. Что, как, когда, с кем и сколько. Как только вы научитесь отвечать на эти вопросы, ну, не просто их знать наизусть, а отвечать на них, жизнь, она просто преобразится. Что, как, когда, с кем и сколько. Мы только приехали на миссию, и с одним странным человеком встречаемся. Он говорит, ну и чего вот вы сюда приехали в Барнаул? Тут церквей без вас хватает, тут такая работа, там это, там такие. Я говорю, поверь, у нас, говорю, пройдет, может быть, года два, и у нас в церкви будет 150 человек. Нас тогда сидело трое на кухне, он был четвертым. И он просто, он просто в лицо не расхохотался, но по его лицу я понимал, что он считал, что перед ним просто совершенно невменяемые люди. Мы сидели на стульях, покрашенных Кузбасс-лаком. То есть там такая квартира была интересная, ее бывший КГБшник нам сдавал, и он, видать, где-то в свое время украл эти, ну что, эти красные портьеры с клуба, вот эти там все шторы такие были красные, из плюша, из красного, всю мебель, чтобы она была одинаковая, он покрасил Кузбасс-лаком, и заходишь такое в похоронное бюро, в такое непонятное. Квартира, причем ни один стул не был одинаковый. Одна была тубареточка, другой был стул там такой сгнутый, другой с прямой спинкой. То есть они были разные по размеру. И вот он смотрит на все это. Но знаете, интересно, помните, когда я рассказывал, что вот про этот фонтан крови, я же понимаю, что Бог предназначил, и Бог желает, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Рост церкви. Бог дает рост только тем людям, у которых на самом деле есть вера. Есть вера в то, что Бог желает осуществлять. И мы приехали, помните, не просто собственные планы какие-то исполнять. Мы же исполнять Божьи желания сюда приехали. На Божью же миссию мы приехали. И Бог начинает это каким-то образом начинает оплачивать. Помните, мы приехали сюда с конкретной задачей, четко и ясно понимая, что мы собираемся здесь сделать. Потом мы с ним встретились примерно года через три, и у нас в церкви к тому времени уже было человек 200. Ну, может быть, там человек 180. Мы начали с ним общаться, и он говорит, я, говорит, честно вам скажу, говорит, я считал, что вы просто невменяемы, я считал, что вы безумцы. Вот все ваши эти разговоры мне казались просто бреднями. Может быть, кому-то сегодня 10 тысяч кажется бреднями, но поверьте, уж лучше войти в это и по-настоящему быть, ну, как сказать, прожить эту жизнь и быть теми людьми, кто по-настоящему это воплотит, чтобы в нашей жизни Бог прославился. Аминь. Еще одна очень важная вещь, о которой я хотел бы сказать, это она должна быть мотивирующей. Непременно сбудется. В Священном Писании, помните, мы прочитали. Вопрос тоже такой очень важный. Апостол Павел пишет, что я стрелою мчусь, помните, я стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе, забывая заднее, простираясь вперед, там, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Апостол Павел, он четко говорит, послушайте, я осознал, что в этой жизни все совершенно бессмысленно и бесполезно. Говорит, я все, что раньше считал преимуществом, сегодня считаю за мусор. Ну, слово «читаю» там написано. Но «читаю» обозначает мусором, ссором, совершенно бессмысленными вещами. Я осознал то, ради чего жить. Хотя я вам открою секрет, почему большинство людей или огромное количество людей в жизни не имеет достижений. Я сейчас про верующих людей, потому что про неверующих даже нету смысла. Они Божьих целей вообще не стремятся и не достигают. И в конечном итоге оказываются вместе, в котором бы они не хотели оказаться. Я сейчас про верующих людей. Почему люди порою не достигают того, что Бог мог бы через них сделать, и то, что Бог хочет через нас сделать? Я не знаю, верите в то, что вот у каждого из вас есть по-настоящему великое призвание? Верите в это? Помните, Бог через вас на этой земле, Он создал каждого из нас для своей славы. Через каждого из нас Он хочет прославиться. Причем в разных сферах, по-разному. Потому что Бог, Он невероятно многогранный. Мы просто даже себе этого представить не можем. Помните, у каждого из нас это есть. Но вопрос в том, что мы можем просто не стремиться и распылять свою жизнь. Я не знаю, видели когда-нибудь такой фокус с лупой? Берете увеличительное стекло. И вот, например, солнце светит, оно же как-то не обжигает. Ну, может, конечно, там нос может обгореть. Но если взять лупу и сфокусировать солнечный свет в одной точке, он способен дерево прожигать. Знаете об этом? Ну, а при большей, вообще, если как бы еще больше, там взять большее увеличительное стекло, еще большую призму сделать, оно способно сталь прожигать. Так вы знаете, вопрос в том, что наша жизнь, когда она сфокусирована в Божьем направлении, у нас на самом деле есть и силы, и энергия достигать самых невероятных вещей. Но очень часто мы порой этого не делаем. У нас, знаете, есть какая странная такая особенность, я по себе это заметил, что мы переоцениваем наши сегодняшние возможности, или точнее возможности нашего сегодняшнего дня, и недооцениваем наши возможности в течение времени. То есть мы часто хотим все сделать за один день. Ну, как, например, как мы начинаем худеть? Например, вас посещает мысль, что все хорош, надо худеть, надо там приводить себя в порядок. Я не знаю, посещали кого-нибудь какие-нибудь такие бредовые мысли наподобие этого? И человек говорит, ну все, надо собой заняться, надо там похудеть, там подкачаться, ну что-нибудь, какие-нибудь мысли вдруг посещает. И мы начинаем что делать? И человек прямо в этот день говорит, все, хлеб не ем, после 6, ну и там разные другие перед собой ставят цели, хватает обычно, ну, на неделю человека хватает, ну, это хороших, как бы, таких упорных людей, обычно хватает до следующего дня, то есть человек понимает, что 6, что завтра, не, сегодня, ладно, как бы, опустим, сегодня было ни счетово, ни игрово, а вот с завтрашнего дня я уж возьмусь, как начну, там и уж, и вот так я точно, и вы знаете, да, и результат 0, то есть нулевой эффект, потому что мы хотим сразу, там, чего-то и много, это касается, я диета, шуточный пример привожу, но мы ко всему так часто относимся, мы начинаем для чего-то браться, в один день хотим, ну, кто, братья, в спортзал ходил, все делают одну и ту же ошибку, приходят в спортзал и пытаются все года наверстать за один день. Они ложатся под штангу, им говорят, да кого тебе, ты сороковку не поднимешь, вешай сотку, я... Ну, и знаете, как вы думаете, что я сейчас сразу же в один день. Это все совершенно бесполезно. Но люди так думают. Но помните, это не только к залу, не только к диетам, это отношение к жизни. И мы пытаемся наверстать упущенное, научиться, ну, вы пришли в церковь, захотели научиться молиться, причем вы же захотели дня за три научиться молиться, чтобы у вас там глубина благодати, познание Божие, да, чтобы Бог открылся, чтобы бьются в столпе облачным и огненным. Хотелось же, что я пришел, чтобы Бог там касался, открывался, там невероятное откровение. Научите меня, покажите мне секретный ключ. Но очень важно понять, поймите, отношения с Богом выстраиваются годами. Изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. На сегодняшний день, за 10 лет, я знаю Бога гораздо глубже, чем я его знал в первый день. Хотя Бог меня касался, я слышал Бога, записывал откровения. Поверьте, достижения, которые можно сделать за 10 лет, ну, представьте, если каждый день, знаете, вот вопрос маленьких достижений или маленьких шажков, если каждый день, ну, вот просто, я вот, например, сейчас с братьям, желающим заниматься спортом, если просто ежедневно отжиматься 100 раз, ну, в течение дня, и 100 раз приседать, это просто невероятный, ну, на самом деле, невероятный, он запускает метаболические процессы, начинает мышцы расти, развиваться, потому что, ну, как, так он, так человеческий организм устроен. Просто очень тяжело это делать каждый день. Поверьте, всякие диеты, эти там супер какие-нибудь, супер таблетки, еще люди у нас в нашей стране в таблетки верят, то есть это тоже любимое же такое. Поверьте, это все бред, это ахинея, невозможно. Природу обмануть невозможно. Бог создал закон, эти законы обмануть невозможно. Мышцы растут или там жир уходит. Ну, то есть, а есть определенные процессы, метаболизм и всего остального. Помните, духовные законы точно так же. Невозможно за один месяц духовно вырасти. Это невозможно. Так не бывает. Почему? Вопрос я вам отвечу, почему. Потому что мы в своей жизни либо сдаем экзамены Богу, либо не сдаем. Недавно кто-то мне рассказал историю, мне очень сильно она понравилась. Одна девушка пришла, и она, ну, пришла в университет, и она честно училась. То есть она верующая, честно учила, не списывала. Пришла на экзамены и сдавала экзамены. И она сдала на четверку. И знала, что вся группа, они там, ну, то есть мошенничали, там друг другу там сидели, там по сотовому телефону отправляли. И все получили, то есть и очень большое количество получило пятерку. И она знала, что она-то готовилась, она-то относилась по-настоящему, и ей поставили 4. А они врали, обманывали и получили пятерку. Она говорит, Господи, и где справедливость? Ну, вот я старалась, я готовилась, я четверку получила. А они сейчас пойдут с этими аттестатами, с пятерками, что они такие хорошие. Говорит, поверь, у тебя пятерка. Она говорит, ну, Господи, как у меня пятерка? У меня четверка стоит в зачетке, посмотри. Это, говорит, в зачетке четверка, а я тебе поставил пятерку. И поверьте, если вам Бог пятерку ставит, поймите, это Бог нас по жизни. Вот если Бог в Священном Писании, Он говорит, кого хочет поднимать, поднимает, кого хочет понижать, понижает. Если Бог решит нас поднять, поверьте, все, что Он открывает, никто не закроет. И все, что Он закрывает, никто не откроет. И если Бог нам пятерку поставит, поверьте, не важно, что люди поставят, даже если они вам не вот поставят, это вообще не имеет никакого значения. Так вот вопрос в том, что в процессе времени мы сдаем экзамены Богу или не сдаем. Как мы молимся, постимся, врем, не врем, там жертвуем, не жертвуем, служим, не служим, благовествуем, не благовествуем. Как мы живем перед Богом, понимаете, каждый день. И каждый день мы либо сдаем какие-то экзамены, либо не сдаем. Поэтому божественные цели в нашей жизни. Очень важно осознать, что у нас должна быть такая, ну, мотивация, то есть понимание того, что Бог-то может сделать несравненно больше всего того, что мы просим, о чем мы думаем или о чем мы помышляем. Аминь. Мне очень сильно нравится вот в этом плане мотивационный плакат такой. Знаете, что при наличии мотивации в нашей жизни мы можем сделать все, что угодно. Мы можем самые невероятные вещи сделать. Вы просто не представляете. Я вот сейчас скажу одно слово, которое вы потом забудете. Ну, что, то есть нужно будет его выкинуть. Ну, просто мне, почему я хочу его сказать, что иначе в интернете его не найдете. Забейте в поисковик «Люди, вы офигительны». забыли слово это, то есть забьете в поисковик, сразу забываете это слово, но я иначе, потому что вы не сможете это найти. Посмотрите возможности человеческого тела, вы будете в шоке. В нас заложен невероятный потенциал, просто в большинстве он просто дремлет, спит и не реализовывается. Но вопрос в том, что у нас есть не просто потенциал, в нас потенциал Божьей веры, которая сдвигает горы заложено. Вопрос в том, что нам просто необходимо это реализовать. Я про этот плакат начал говорить. Однажды я видел такой интересный плакат. Журавль или цапля пытается съесть лягушку, а лягушка достала руки и душит, ну, журавля, который пытается его съесть. Одним словом, когда мы хотим, мы можем сделать самые невероятные вещи. Поэтому вопрос мотивации, он решает абсолютно все. Меня как-то спросили, он говорит, ну тебе вот не тяжело там вот это делать, вот это там, ну как-то там спрашивали люди, особенно в самом начале церкви, когда церковь только-только началась. Мне показалось, что все странные люди, ну, в церкви, кстати, очень часто мы сталкиваемся, что люди приходят не похожие на нас. У них совершенно отличное представление о жизни, у них другие взгляды. И как-то меня раз спросили, говорят, ну, а тебе, говорит, вот не интересно, вот как вот ты, говорит, ты правда, что ли, вот людей любишь? Я говорю, ну, я на полном серьезе. Он говорит, ну, а как, ну, вот люди же вот такие, вот такие бывают, вот так себя ведут. Я говорю, ну, понятно, что люди себя там ведут там, или поступают, вопрос не в этом. Ну, я говорю, твои дети, например, ну, если они у тебя есть, ну, давайте так откровенно, они нас что всегда радуют? Своими действиями, своим поступком, своим поведением. Особенно, когда они находятся в этом в состоянии крайнего эгоизма. Вот я сегодня смотрю на маленьких детей, вот недавно у Рудакова в гостях был, я смотрел на маленьких детей. Они же, им же плевать на всех. Они живут своей собственной жизнью. У них все, что им нужно, то, что им нужно. То есть их интересует вот это. Это не то, что плохие. Мы же не рассуждаем, что они плохие. Мы понимаем, что ну просто это этап роста. И когда ты смотришь на людей, ты понимаешь, что люди в церкви тоже бывают на разных этапах роста. Вопрос в чем? Моя жизненная цель, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Я на славу Богу в этом плане совпадает с Божьей целью для моей жизни. С Божьей целью о людях. И поэтому поверьте, если твои цели с Божьими совпадают, тебе это не сложно. Ты просто начинаешь понимать, что ты находишься в Божьем плане. Ну и с трудностями сталкиваются все люди. Но это не важно, верующие или неверующие. Как апостол Петр сказал, говорит, посмотрите, братья в мире сталкиваются с такими же ситуациями, с такими же проблемами. Аминь. Поэтому наши цели, они должны нас по-настоящему мотивировать. Вот сегодня, когда мы об этом говорим, если мне говорят, домашняя группа не растет или служение не развивается, только по одной простой причине, потому что мы не занимаемся или у нас недостаточно страсти этим заниматься. Когда я помню, у нас мы начинали, только начинали церковь, ну, мы выходили с утра, Дмитрий, он всегда находился в центре, они там с Сергеем Устиновым жили в центре, я находился дома. Моя жена уходила на работу, там жена, ну, моего брата Дмитрия тоже уходила на работу, вот я оставался один, часов до 9 утра я молился, там просыпался, часов 7 молился, и часов в 9 ко мне приходил один замечательный, потрясающий Божий человек. Он приходил, я его кормил, мы с ним или вместе с ним завтракали, потом шли в дом быта, резали объявления, наркомания, выход есть. Точнее, печатали объявления, приходили домой, резали их ножницами, потом уходили, клеили. Неважно, там жарко было, холодно ли. Приходили, развешивали все. Потом где-то к обеду мы еще, ну, приходили домой, я его еще раз кормил, потом с ним прощался. И вот и начинали звонки поступать. Поступали звонки, люди звонили. Я ездил по этим звонкам, потом часть людей приходила, часть людей не приходила. Приходили какие-то странные люди. И знаете, каждодневный какой-то такой, ну, странный процесс. Но когда ты оборачиваешься назад, вот, например, сегодня мы смотрим на собрание, сегодня 400 человек. Помните, все же начинается с чего-то маленького. Ты просто начинаешь что-то делать. Ты начинаешь делать правильные Божьи процессы в жизни. И потом постепенно ты видишь, как Бог дает рост всему тому, чем ты занимаешься. Правильно это или нет? Ну, Писание посмотрите, если вы не знаете ответ на этот вопрос. И начинает, ну, все равно начинает расти и развиваться. Более того, Священное Писание дано обетование. «Жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Все, что рождается от Бога, имеет силу для его воплощения. Все, что Бог начал в нашей жизни, в Священном Писании сказано, что Он будет продолжать это делать до дня пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Мы с вами ответили на вопрос «что?». Другими словами, чтобы мы на самом деле в нашей жизни что-то могло происходить, первый вопрос, на который мы отвечаем, на вопрос «что?». То есть, что, там, что повелишь мне делать, что ты хочешь сделать через меня, там, что я могу сделать в церкви, то есть, Господь, какие у меня там есть дары, призвания, предназначения. Мы задаемся первым вопросом «что?» и вторым вопросом «как?». То есть, вопрос, Для достижения видения всегда отвечает на вопрос, как. Это стратегии, методы достижения, средства достижения и все остальное. Помните Евангелие от Луки, 14 глава, Священное Писание, Иисус говорит такие слова. «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не рассчитает, имеет ли он, что, ну, чтобы построить эту башню, чтобы потом люди не стали над ним смеяться, что он начал строить и не мог окончить». Помните? Так вот, в нашей жизни точно так же необходимо ответить еще на вопрос, что касается на вопрос «как». Если вы посмотрите на миссионерские путешествия апостола Павла, вот, например, чем раньше было проще, откройте Библию, посмотрите на обратную сторону, и там вот эти все миссионерские путешествия апостола Павла, вы бы увидели, что это не просто хаотичные передвижения, это спланированные движения. У него была стратегия насаждения церквей, когда мы читаем «Деяния апостолов», читаем его послания. Но мы находим некий план. Он приезжал в крупные города, проповедовал Евангелие. Несколько лет находился там, проповедовал, написано и днем, и ночью, служил людям. И вот начиналось спасение людей. Спасалась какая-то часть. И потом, когда эта какая-то часть спасалась, он начинал их там тренировать, там проповедовать. Написано, не упускал возможности вовремя и не вовремя. Настоял, учил, порой даже со слезами учил. И так рождалась команда лидеров. Потом он говорит, что «а теперь я поехал в другой город, а вы насадите здесь пресвитеров, поставьте по всем городам, отправляйте миссионерские команды, а сам уезжал в другой крупный город». И там начинал. Так родилось несколько миссионерских центров, из которых началось распространение Евангелия. И потом он увидел, что в церквях рождаются разные проблемы. То вечерю не знают, как принимать. Ну, они там собирались вместе, помните, послание к Коринфянам. Там набирали вина богатые люди, еды. Рядом нищие сидели голодными, они там напивались вдрызг. Он говорит, то, что вы делаете, это не значит принимать вечерю Господню. Это ерунда какая-то, не вечеря Господня, то, что вы там делаете. Говорит, это неправильно. Принимать вечерю Господню нужно рассуждать о теле Господнем, понимая, что сам Господь в ночь, когда он предан был, там, это передал. Помните эти слова? Или он пишет, ну, какие-то безумцы были, которые проповедовали на иных языках с кафедры. Он говорит, послушайте, лучше 5 слов умом сказать, чем 1000 слов на иных языках. Ну, представьте, я бы сейчас бы вышел, и бы все это время бы на иных языках. Говорит, это написано, ваш дух хоть и назидается, ум остается без плода. И он регулировал движение в церквях. Он писал им разные послания. Мы с вами сегодня читаем послания или письма, проще говоря. Они, каждая из этих писем, она на какой-то ответ, на какую-то конкретную ситуацию. И посредством писем, потому что не было ни сотовых телефонов, ни почты не было никакой другой, он писал послания, и посредством этих посланий он мог управлять огромной конгрегацией церквей. Представьте, когда мы с вами читаем Священное Писание, Новый Завет, церкви были примерно на пространстве Евросоюза. Самые дальние церкви были в Испании. Читали, потому что он в Испанию ездил? А с той стороны, то есть на западе, в Испании, самое восточное в Иерусалиме. Или даже, наверное, может быть, были еще более восточные церкви, то есть, ну, что касается Палестины. А с той стороны были самые крайние церкви, они были... Ну, примерно на уровне Англии. То есть тогда она, конечно, Англия не называлась, там по-другому территории назывались. И что касается Южной, они были в Эфиопии, потому что Эфиопия, это вы понимаете, это Африка. То есть огромное пространство. И он мог заниматься этими церквями, управлять, вести. Другими словами, у нас должен быть такой четкий и понятный план. Вот у меня здесь написан пример, его нужно, ну, рисовать на доске. Но так как доски нету, я вам постараюсь его так устно объяснить. Есть план развития церкви. Церковь развивается не хаотично. Ну, и, может быть, вы думали, что здесь все как бы само собой, там, или там раз нам в голову стреляют какие-нибудь мысли по ходу дела. Есть четкий, ясный план развития церкви. Чтобы прийти к 10 тысячам, сначала нужно прийти к 500, потом нужно прийти к 1000. Понимаете, да, вопрос? И вопрос, когда люди приходят, люди в церкви не остаются, если у них не рождаются взаимоскрепляющие связи. Почему мы всегда ставим акцент на домашние группы, на какие-то взаимоотношения, такие совместные праздники? Потому что одно дело, когда мы познаем Бога, это, конечно, когда Бог затрагивает нашу жизнь, мы рождаемся свыше. Но вы слышали когда-нибудь, размышляли на эту тему, когда в Священном Писании сказано, тот, кто говорит, что я Бога люблю, а брата не люблю или брата ненавижу, говорит, ты лжец, нет в тебе истины. Читали это место Священного Писания? Обратили внимание, просто сейчас не нужно поднимать руки, но сами вот обратили, ну, сами по себе, что нам может часто казаться, что у меня с Богом отличные отношения, якобы вот у меня с Богом все нормально, у меня вот с людьми проблемы, а с Богом вот у меня вообще все хорошо. Приходила какая-нибудь ересь такая в голову? Я хочу вам очень важную мысль. Это ересь, потому что в Священном Писании сказано, что если вы думаете, что вы имеете отношения с Богом, а у вас проблемы в отношениях с людьми, то вы лжете, вас истины нету. Просто мы так можем думать, потому что мы Бога же не видим. И нам кажется, что Он совсем соглашается там, с нашими компромиссами, с какими-то какой-нибудь ерундой, которой мы занимаемся. И нам кажется, ну, мы же Бога напрямую не видим. И нам кажется, да нет, Бог меня поймет. Он... А вы читали Священное Писание, как Он относится ко всему к этому? Он говорит, я святой, во мне нет места никакой тьмы. Во мне, ну, то есть, помните, ничего общего с тьмой я не имею. Не пребывающий в святости Бога не увидит, потому что не живущий, написано, Бога не видел никогда. Помните такие слова? Поэтому очень важно осознать, лакмусовая бумажка наших взаимоотношений с Богом, какие у нас взаимоотношения с людьми. В Священном Писании сказано, что возлюби ближнего своего, как самого себя, это не обещание, это не обетование, это поручение или повеление. Возлюби – это даже не выбор. Есть две заповеди. Возлюби Господа Бога всем сердцем, крепостью и разумением, и ближнего своего, как самого себя. Сейчас вот так я на вас смотрю, вы так и приуныли или приутихли. Но я о серьезных вещах сейчас говорю. Поймите, для того, чтобы иметь отношения с Богом, невозможно их иметь, не имея отношений с близкими, не имея отношения чистоты и святости по отношению к Нему. Это просто невозможно. Поэтому, говоря обо всем этом, ну, очень важно осознать, что когда мы что-то выстраиваем в своей жизни, нам изначально нужно закладывать некое понимание того, как мы строим, то есть, каким, ну, то есть вопрос как. Вот, например, как будет расти реабилитационный центр? Вот мы когда приехали сюда на миссию, мы приезжаем, вылазим на вокзале, и вот на следующий день мы просыпаемся уже в Барнауле. Ну, представьте, и мы не знали бы ответ на вопрос «как». Конечно, у нас не было четких ответов. Мы что-то пробовали, что-то у нас получалось, что-то не получалось. Но мы постоянно спрашивали: «Господи, ну вот ты хочешь, чтобы эти люди спаслись. А как? Что мы должны для этого сделать? Что мне для этого сделать?» И вот это родилась гениальная идея с объявлением. Это просто гениальнейшая мысль. Ну, я, знаете, потом одну очень важную мысль осознал, что когда ты клеишь 1000 объявлений, с 1000 объявлений звонят примерно, порядка, ну, в то время, ну, порядка, может быть, 20-30 звонков. Вот 1000 поклеил объявление, позвонили 30 раз. В лучшем случае 20, в худшем. Из 20 объявлений, точнее, из 20 звонков, давайте возьмем худший вариант и лучший. Давайте средний вариант 25 звонков. Вы же понимаете, что не 25, не все же в точку. Ты позвонил, поговорил, потому что кто-то звонит. А, у вас религия? Не, меня религия вообще не интересует. Другой звонит. Кого там? 4000 реабилитаций? Да вообще в своем уме? Ну, то есть что-нибудь там. Есть разные люди, разная реакция. И очень важно понимать, в лучшем случае из 25 у вас будет 5 встреч. И 5 встреч – это самые ценные встречи. Потому что если вы все хорошо сделаете, из этих пяти встреч двое, а при большей крепости трое смогут заехать на реабилитацию. Поэтому, на самом деле, 1000 объявлений – это в лучшем случае 3 человека на реабилитации, в худшем – 2. Ну, а если, например, ты клеишь 200 в неделю, то рассчитывать на что-либо – это просто несерьезно, понимаете? Поэтому нужно четко и ясно осознавать, что ей должно быть то же самое, что касается домашней группы. У меня домашняя группа не растет. Давайте откровенно, что сделано для того, чтобы она росла? Ну, можно, напишите на бумаге. В течение недели я сделал вот это, вот это, вот это и вот это. И несмотря на это, моя домашняя группа не растет. Что было сделано? Объем работы или какие планы у меня были по поводу всего? Там служение, там, неважно, прославление, организаторы. У нас должен быть четкий, ясный, понятный каждому из нас. Это касается просто личной жизни. Это сейчас вам бесплатно бонусом даю. Это касается работы, касается семьи, семейных взаимоотношений. Ну, часто пастор рассказывает эту историю, говорит, у меня с Надей отношения накалились. Ну, говорит, я понимаю, что что-то, ну, вроде мы, ну, как бы не скандалисты, верующие люди, в церковь входим, но отношения, ну, как-то что-то не то. Это я, говорит, поехал в командировку, зашел в магазин, в книжный, в обычный, в светский, и смотрю книги по браку и семье, смотрю, вот одна книга такая, более-менее отвечающая на вопросы, вторая книга, третья. Я, говорит, купил 3 книги, пока ехал, читал, помечал маркером, записывал какие-то выводы. Ну, я, говорит, и вижу из книг, что женщины, оказывается, любят, когда с ними общаются. Ну, какие странные у них, какие-то странные желания непонятные, но что с женщинами нужно разговаривать. Хотя я понимаю, что я не любитель как бы особо разговаривать, но по существу, ну, как большинство мужчин. По сути, вы замечали, что с мужчинами сложно по телефону общаться, потому что вы хотите с ними общаться, они как бы, кажется, вам может сказать, что они такие жестокие, там, черствые сердцем, не хотят общаться. Вам открою тайну, сестры. Мужчины понимают вопросы, точнее, мужчины мыслят категориями вопросов-ответов. Или они все делают в плане задач. То есть любой мужчина, ну, когда ты ему о чем-то говоришь, вот, например, мне жена, она на что, а что она спотыкалась? Она пыталась со мной чувствами делиться. Она говорит, слушай, у меня вот такая ситуация на работе. Помните, для нее, если она ситуацию на работе описывает, для меня это вызов. То есть мне нужно ситуацию на работе решить. Она пытается со мной делиться переживаниями, мне на переживания. Помните, мужчины мыслят иначе. Мы переживания сразу же куда-то выбрасываем в сторону, потому что мы мыслим категориями решения проблем. То есть она перед нами ставит проблему, у моей жены проблема. Я ее люблю, значит, я должен ее проблемы решать. А переживать, сочувствовать, это сейчас я понял. И поэтому мне звонят, говорю, да ты что? Что ты говоришь? Ну, я понял его, эту фишку. Ну, и говорит, пастор говорит, я, говорит, понимаю, что нужно общаться, я там не общаюсь, как бы чувствами там особо тоже, ну, что, я ей сказал там, что люблю, что она не знает, что ли, не видит. Это я решил, говорит, я просто пошел на шаг, взял, купил открытку красивую, там написал все, что я о ней думаю, там, какая она, там, то есть, что там я в ней ценю. Ну, приезжай, говорит, и так, говорит, ну, вручил, говорит, и ушел, потому что мне, говорит, так стыдно было, я, говорит, себя, говорит, так неловко чувствовал, а потом слышу, она, говорит, навзрыд рыдает в своей комнате, говорит, ты что, говорит, плачешь, она, говорит, я там, ну, просто в шоке была. Для чего это все рассказываю? Помните, у всего есть стратегия. Если мы хотим чего-то достигать, у нас должно быть ответ на вопрос, как. Как мы выстраиваем свою семью, как должно расти и развиваться мое служение. Мы должны не только понимать, что делать, точнее, что Бог хочет от нас, но еще вопрос, как мы собираемся это делать. Аминь. Следующий вопрос – с кем? В Священном Писании, книга Притч, 20 глава, 18 стих написано, «Предприятие получает твердость через совещание, и при совещании веди войну». Помните эти слова? В Экклезиаста 4 глава 9 стих написано «Двоим лучше, нежели одному, потому что имеет доброе вознаграждение в труде. Если один упадет, другой поднимет товарища своего». Помните все эти места? Уж не буду открывать, чтобы нет времени тратить. В книге Иеремии написано, что один из вас будет побеждать тысячу, а двое – десятки тысяч. Но по идее, если один – тысячу, то ведь двое должны 2000. Но на самом деле один тысячу, а двое десятки тысяч. То есть наша командная работа, она по-настоящему усиливает все наши возможности. Поэтому очень важно всегда отвечать на вопрос «с кем?». С кем мы собираемся это делать? Например, даже что касается роста домашней группы. Вы же понимаете, что вы один не можете с этим справиться. Вам нужны помощники. Кто-то будет встречать гостей, кто-то там чай наливает, кто-то помогает вам обзванивать. Это касается работы в реабилитационных центрах, это касается прославления организаторов. Это нашей личной жизни касается. Если вы чего-то хотите достичь, поверьте, в команде работать гораздо эффективнее. Аминь. Просто поверьте, если мы хотим какие-то серьезные достижения в жизни, нам всегда нужно понять, с кем вместе мы будем этого достигать. Пророк Амос пишет, пойдут ли двое вместе, не сговорившись. Поэтому очень важно осознать. Я даже думаю, что Дмитрий бы не поехал, не пошел в университет. Мне бы тоже было бы одному сложнее поступать. Всегда двоим проще. Думаю, поэтому Иисус учеников по парам отправлял. Очень важный вопрос, на который нам необходимо с вами дать ответ. Нам необходимо, ну, ответ, вопрос, с какой командой, с кем из людей, с какое сотрудничество. Да и поэтому я, кстати, лидерам тоже всегда пишу, то есть с кем вы собираетесь это делать. Еще один очень важный вопрос, на который мы должны найти ответ, это вопрос «когда?». Книга «Деяния апостолов», 17 глава, 26 стих написано «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Смотрите, у Бога есть времена и есть пределы. Всему в нашей жизни. У Него есть времена для всего. И Экклезиаст пишет такие слова. 8 глава, с 5 по 7 стих. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет». Знаете, вопрос в том, что нам тоже необходимо для себя осознать, что у Бога на самом деле, ну, если мы с вами не знаем ответ на вопрос «когда», мы тоже, ну, вряд ли что-то можем серьезное в жизни добиться или достичь. Помните, я вот эту же ситуацию про универ вам рассказывал, про поступление в университет. Если бы я для себя четко сроки не определил, что все, с мая месяца, то есть мы идем, подаем документы, то я, может быть, до сих пор продолжал бы хотеть что-то делать. Так в жизни, наверное, со многими вещами происходит, потому что Ну, нам нужно для себя четко по времени определять. Я думаю, что, наверное, каждый из вас, вы уже пытались и пробовали, писали какие-то планы, графики, там, например, я хочу там то-то и то-то сделать, я хочу чего-то достичь. Писали какие-нибудь подобные что-нибудь? Вы знаете, что нужно сделать? Почему часто это не работает? И потом и раз попробовали, два попробовали, потом, да, короче, все это ерунда, все это не работает. Это нужно в календаре писать. Если вы собрались что-то делать, вам нужно четко и ясно расписать, что вот я начал делать, и вот, например, вот с этого числа я начинаю, и вот каждый день, до такого-то времени я занимаюсь вот этим, делаю. Ну, проще, знаете, вот календарь, будильник очень сильно помогут нашему прогрессу в жизни, поверьте. Я вот стараюсь iPad по максимуму использовать. Все книги, которые я читаю, есть такая штука напоминания. Она мне все напоминает, потому что я могу забыть. Эта штука мне напоминает, что нужно читать, что подошло время, чтобы читать Библию, подошло время, чтобы книгу читать. Ну, там, будет меня каждый день. Поэтому, поверьте, нам необходимо, чтобы вопрос «когда в жизни?», вопрос сроков. Кстати, еще одна очень важная мысль, которую я хотел бы поделиться. Очень важно не путать сроки, потому что написано, есть время собирать камни, есть время разбрасывать камни, есть время сшивать, есть время раздирать. Я помню, когда я думал, что мне родители так реагируют, когда мы с Аней в 16 лет собрались жениться, они думают, как-то они неадекватно реагируют на наше такое здравое решение. Вот я сейчас представляю, если ко мне бы Ксюша, вот мне ей в 21, и то я как-то вот она это, жениться там, я как-то так с подозрением ко всему к этому отношусь. Но если она в 16 ко мне пришла, кстати, она приходила в 16, они там, помню, с одним там братом, они говорят, мы собираемся жениться. Я говорю, да нормально все, конечно. Я говорю, будет 18, будем разговаривать. 18 придете, там насчет, если не передумаете к 18, то поговорим. О помолвке. Передумали, правда, чуть пораньше передумали. Знаете, вопрос в чем? В нашей жизни очень важно понимать, что у всего есть свои времена и свои сроки. И очень важно эти сроки не пропускать. Если взять просто пример из повседневной жизни, я в свое время, когда должен был поступать там, в институт или в университет, я не поступал. Я поступил в 30. И поверьте, в 30 учиться гораздо сложнее, чем в 17 или 18. Потому что у тебя к 30 годам гораздо больше обязанностей перед жизнью. Обязанностей перед женой, там, перед детьми, перед церковью, перед друзьями. На тебя смотрят уже совершенно по-другому. И, то есть нужно все в свое время делать. Вот в нашей духовной жизни, вот знаете, часто бывает, начинаешь звать людей, приходите на классы духовного роста, на школу служения. Люди по 6 лет в церкви сидят, а потом до них раз откровение доходит. О, так а что я не иду? И потом мы пытаемся наверстывать. Наверстывать не надо, нужно просто все в свое время делать. Вот знаете, что самое интересное? Если хотите глубоких отношений с Богом, просто каждый день, молитесь, хотя бы полчаса. Даже 20 минут каждый день. Только не пропускайте, не забывайте, будильник заводите. Возьмите сейчас для себя, нарисуйте картину. Я в 2016 году. То есть, я в апреле 2016 году. Я такой-то, такой-то в апреле 2016 года. Моя духовность, моя внешность, мое социальное положение, моя зарплата. Нарисуйте себя. То есть, нарисуйте видение вашей жизни, вот лично вашей жизни. И потом, когда вы нарисуете вот видение вашей жизни, напишите план, стратегию. То есть, как вы это собираетесь достигать. К примеру, возьмем простой пример насчет, духовности, можно взять насчет внешности. Если вас внешность в чем-то не устраивает, вы же понимаете, что, по идее, все вещи можно там поправить, исправить, сделать что-то. К этому есть определенные шаги. Помните, это пресловутое похудение, там, спорт и все остальное. Вопрос в том, что вы же можете нарисовать для себя план, что, я там пойду в зал, там что-то буду. Буду или чего-то там не буду есть. Понимаете, да? Что касается образования, социального статуса. Просто нарисуйте картину, а потом к этой картине нарисуйте ответ, как вы это будете делать. Это то же самое касается служения. Потом с кем? Потому что, если вы хотите в зал пойти, поверьте, с кем-то пойти гораздо будет лучше и для вас, и для всех. Нарисуйте в сроки, когда. И вот потом последний вопрос. Вопрос сколько? Тоже очень важный вопрос. Вопрос объема. Знаете, вопрос в том, что, конечно, я сейчас в первую очередь, я сейчас не о похудении, не об изучении английского языка или о чем-то еще. Я, конечно же, о нашей духовной жизни, о нашей духовной прогрессии, о росте в служении, о нашем духовном росте говорю. Что, как, когда, с кем? И последний вопрос – сколько? Сколько – это объем и цена? Поймите, все наши достижения измеряются по количеству достижений и по цене. То есть еще же есть вопрос. Но обратили внимание, что все нормальные вещи, они стоят больше, чем ненормальные вещи. В магазин заходите, и вы смотрите на шубу, и которая вам хочется, она стоит дорого, а которую можете себе купить, она вам не нравится. Сталкивались с такой ситуацией, конечно, касается не только шуб. Поймите, когда мы подходим, и вот для того, чтобы церковь была 30 человек, особо напрягаться не надо. Там не служение, то есть, ну, хватит две домашние группы, то есть, чтобы вся церковь собиралась там. Ну, в принципе, там особо даже напрягаться для этого не нужно. Ну, то есть, ты приехал, там, ну, пришли бы, там, проповедовали, там особо не нужно. То есть, вот сейчас нужно думать про залы, где снимать. 30 человек можно где угодно, кабинет снял какой-нибудь. Вот в Фиткерсе бы там просто бы в воскресенье бы у жены брал бы Фиткерс. Там в Фиткерсе можно стульчиков было бы доставить, собирались бы все спокойненько. Вопрос в том, что все нормально, все нормальные вещи в жизни, они чего-то нам стоят. Аминь. Поэтому, помните, ничего не бывает такого, что если мы хотим серьезные объемы, любые объемы, они какую-то определенную цену от нас требуют. Духовное развитие. Я помню, один брат ко мне подошел, говорит: слушай, ну тебе везет, ты как-то тебе Библия дается. Я говорю: хочешь, я секрет открою, как она дается? Он говорит: ну открой, конечно. Я говорю: ее читать надо, прикинь. Ты, говорю, берешь ее, каждый день читает, она начинает тебе даваться. Ты сначала смотришь в книгу и видишь, ну, какую-то непонятную комбинацию. То есть, там, а потом ты когда читаешь месяц, два, три, потом ты начинаешь понимать, что ты начинаешь понимать, почему это то, почему это. Потом у тебя начинает, года через два у меня библейские герои стали стыковаться друг с другом. Потом я осознал, почему, что к чему Авраам, отец веры, я года через три понял. То есть вот эту красную нить я проследил, почему у него такая важная история, что он назван отцом веры. Все приходит постепенно. Сегодня, когда я читаю Священное Писание, я не строю иллюзий, что я знаю ее в совершенстве, потому что, ну, если за 10 лет я ее понял настолько, насколько сегодня, я не знаю, сколько через 30 лет будет. То есть я же понимаю, что я же глубже пойду во все это. Поймите, вопрос в том, что если мы хотим Бога по-настоящему знать, то если брать сегодняшний день, и когда я приехал в реабилитационный центр, поверьте, огромная разница в моих взаимоотношениях с Богом. Что то же самое, что касается служения. Один тоже мне человек говорит: слушай, ну тебе, говорит, повезло, вот у тебя характер такой, ты человек добрый. Я говорю: вы, говорю, такие наивные, где, говорю, вас берут, только непонятно. Таких вот таких, ну, благомысленных людей. Поверьте, все в нашей жизни. Ну, вот я просто помню, когда Михаил Филиппов приехал на реабилитацию. Вот сегодня вы его знаете, сегодня кто из вас его там встречает впервые, вы можете его воспринимать, вы думаете, вот ему только не хватает только крыльев, а так можно было бы уже его там на иконы молиться. Ну, думаю, большинство там хотело бы молиться бы на Михаила. Но я помню, когда он только приехал, это был совершенно другой человек, понимаете? Или там, например, про Артема можем подобные же вещи сказать. Вопрос, знаете, в чем? Когда мы начинаем к чему-то идти, Бог начинает нас менять и преобразовывать. Вопрос в том, что если, но не бывает такого, что ты просто проснулся однажды, и ты чувствуешь, а в тебе такая силища духовная, характер в тебе такой твердый, стержень. Так не бывает. У всякого, например, у всего того, что мы хотим достичь, есть определенная цена. И чем больше объем достижений, тем больше цена должна быть заплачена за все, что есть в нашей жизни. Аминь. Поэтому, знаете, вопрос в том, что, наверное, самое важное, или, ну, что мы должны с вами осознать. Ну, давайте, например, пример домашней группы. Если вас домашняя группа 3-4 человека устроит, особо напрягаться не надо. То есть она, ну, где-то так она и будет. То есть 3-4 они как-то сами по себе придут, их там у вас отношения сложатся, потом даже звонить им будет не надо, они сами будут приходить. А если чтобы росла, то, конечно, тогда нужно к этому нужно прилагать усилия, думать. Там, посещать, молиться, евангелизировать. Конечно, сегодня, может быть, не обучение по домашкам, чтобы это все учить. То же самое, что касается церкви, реабилитационного центра. Я часто на эту тему говорю, но точно знаю, что вопрос в том, что в Священном Писании написаны такие слова: от каждого труда есть прибыль, а от пустословия только раздор. Ну, слышали, да, наверное, это все. Поэтому, что касается, наверное, на чем бы хотел закончить, что касается, наверное, каждого из нас, жизни каждого из нас. Помните, вопрос нашего преображения в образ Христа, нашего отношения, нашего познания Бога. Бог, чтобы хочет, чтобы все мы с вами достигли познания истины. Помните, Бог по-настоящему хочет с каждым из нас иметь глубокие личные взаимоотношения. Вопрос не в том, что он выбирает любимчиков и с ними общается, а вас вот он просто не выбрал. Это все вранье, это ложь. С каждым из нас Бог хочет иметь очень глубокие личные взаимоотношения. Просто вопрос в том, что не всегда мы часто хотим просто хотеть. Это такая странная вещь. Но мы просто хотим. Это наподобие, как есть такой анекдот на эту тему. Говорит: слушай, так в Париж охота. А говорит: так опять в Париж охота. Говорит: это что там уже бывал? Говорит: нет, но уже хотел. Просто вот мне опять охота уже. Я же до этого хотел, и опять вот мне охота. И вот точно так же у нас бывает в отношениях с Богом или с чем-то еще. Поверьте, Когда мы начинаем строить отношения, я помню, когда только-только мне рассказали, вот я приехал в центр, и мне только рассказали, то есть я это осознал, Бог меня коснулся, я встречал людей, которые, ну, понимал, что у них с Богом есть глубокие отношения, мне казалось это совершенно недостижимым, совершенно чем-то невозможным. И потом ты начинаешь свой жизненный путь, начинаешь искать Бога, начинаешь общаться, и у тебя постепенно, когда ты каждый день его ищешь, у тебя начинают складываться какие-то... Ты начинаешь понимать его характер. Встречаешься с одной ситуацией, понимаешь, что а Бог-то никогда не бросает. Потом ты понимаешь, что а Бог-то... Ну, давайте, вот, может быть, несколько ситуаций расскажу, чтобы вам было понятно, о чем я говорю. Как я понял, что вот сегодня у меня как-то, ну, не сегодня, спрашивали вообще, говорит, ну, а ты, говорит, не переживаешь, что, ну, а вдруг денег, вот ты сейчас вы начинаете вот этим, вот это, а вдруг денег не хватит? Говорю, вопрос в том, что у меня-то их точно, мне не то, что не хватит, у меня их нету. Ну, если что касается меня. Вопрос в том, что касается Божьих проектов. Ну, вот я просто, как я это однажды понял. Когда мы сюда приехали на миссию, у меня просто, пока я был в центре, меня особо не касалось денег. Вы знаете, там за реабилитацию платят родители, ты как бы живешь там, тебе что там в центре? Ты же на гособеспечении, то есть там тебя кормят 3 раза в день. То есть ты там полностью на, как президент живешь, то есть тебя там обеспечивают, перевозят, то есть все за тебя, все вопросы за тебя решают. Приезжаем на миссию, проходит, может быть, месяц, мне звонит моя жена, говорит, слушай, ну вот я могла бы приехать, но у меня денег вообще нету, то есть, ну, ни копейки. Вот так, так сложилось, что должны были заплатить, не заплатили, вот у меня выходные пропадают, приехать могла, могу, но денег по деньгам не получается. О, у нас сопровождение музыкальное. Я, ну, понимаю, что, ну, что нужно делать, что-то как-то надо решать. Звоню Александру Литвиненко, это единственный человек, которого я знал в Барнауле. Говорю, слушай, не мог бы денег занять? Говорит, ну, я бы занял денег просто нету. То есть вопрос не в том, что не хочу, но денег нету. Но я понимаю, что у него денег нету, больше никого не знаю, звонить некуда. Я встаю на кухне на колени, говорю, господи, мне деньги нужны, а то у меня сейчас могла бы жена приехать. И цена вопроса-то была смешная. На тот момент 500 рублей, но тогда были большие деньги. Билет до Барнаула стоил где-то порядка, ну, может быть, около 100 рублей. Даже не было сотки, там рублей 70 стоил билет. Ну, то есть я понимал, что рублей нужно 150 туда и обратно. Ну, и 350 по тем деньгам, тогда можно было с полтинником заходить в магазин, с соткой можно было смело заходить, и это вообще был король дороги. То есть я понимал, что мы можем хорошо так время провести выходные. И я молился о 500 рублях. Стою, молюсь на коленях, а я же понимаю сам-то, что, ну, мне же не светит ничего. Ну, вы же понимаете, что у вас же есть анализ ситуации. То есть у меня никого не знаю, мне денег никто занять не может, но воровать я не собираюсь. Ну, то есть, ну, у меня нету вариантов, откуда бы деньги пришли, там в лотерее я не покупал, чтобы можно в лотерее было выиграть. То есть я понимаю свои возможности, что взять их просто неоткуда. Я встаю на колени и говорю, господи, вот мне нужна такая, я понимаю, что неоткуда. Но если ты можешь, то вот сделай что-то в моей жизни, я не знаю как. Ну и как все нормальные верующие, тут же забыл. То есть, если помолился, это сразу же забыл, о чем ты там молился. Там. Ну и все, и продолжаю жить без денег. Наступает часов 6 вечера, 6, может быть, 7 вечера, звонит Александр Литвиненко. Он говорит, слушай, там ты что-то про деньги спрашиваешь. Говорю, ну, он говорит, прикинь, тут чисто случайно работа подвернулась. Не хотел бы приехать, там вот в общем металл есть, можно металл будет там потаскать, там... Ну, поднимем, потом сдадим. Что сдадим, то поделим. Сказать, что я хотел металл таскать, я не хотел металл таскать. Мне никогда... Вот у меня, представьте, за всю жизнь ни разу не возникало желания ничего таскать. Ни металл, ни мешки, ни кирпич. У меня почему-то, не знаю, как у вас, у меня не возникало желания ни разу в жизни ничего таскать. Ну, может, только в спортзале там. Ну, это как бы другой вопрос. Хочется, не хочется, скорее вопрос цели, а не желания. Я приезжаю без всякого желания таскать, поднимать что-либо, но деньги-то мне нужны. И вот мы с ним часов, начиная с 9 вечера, пока нам все подтянулись, мы едем в лог возле Шинки, с этого лога начинаем всякую дребедень поднимать наверх. Это тяжело и неприятно, но мы таскаем, примерно до часу ночи, пока хоть как-то возможно, хоть что-то было видно, мы таскали, потом все это бросили, это был примерно май месяц. Бросаем все это в кучу, приходим на утро, еще немножко потаскали, ну, часика два, ну, и потом вызываем «Газель», в «Газель» грузим, они поехали сдавать, я пошел пешком к нему домой. Он приезжает, мы и начинаем деньги делить, и у меня на руках 2000 рублей. Я просил 5, получил 2000. В то время 2000 это были реально большие деньги. И знаете, я понял одну очень важную вещь. Я же, как только деньги получил, я вдруг вспомнил, что я Богу, у Бога деньги попросил. Знаете, вопрос в том, что очень часто, когда мы молимся, мы думаем, что сейчас с люстры деньги посыпятся. С люстры вряд ли посыпятся. Но поверьте, у Бога есть планы на жизнь, как Он может деньги в нашу жизнь высвобождать. Понимаете? Часто мы молимся, и нам кажется, что мы начинаем рисовать Богу пути. Думаешь, я сейчас помолюсь, и мама придет, мне денег даст. Или что-нибудь у нас еще какая-нибудь бредовая такая идея. Мы не должны, ну, точнее, не пытайтесь проанализировать Бога. Вы вряд ли его сможете проанализировать. Написано, его мысли, не наши мысли. Его пути нам непостижимы. Но когда вы обращаетесь, хочу очень важно, он всегда нас слышит и всегда находит, у него есть цели и планы, угодные для нашей жизни. Понимаете? Я понял что-то про деньги, потом я что-то понял про рост церкви, потом я что-то понял про чудеса. Вот что касается исцеления, помните, я сегодня не предполагаю, что Бог исцеляет. Я точно знаю, что Бог исцеляет. Понимаете, я не то, чтобы вот думаю, ну, может быть, повезет, не повезет. Если повезет, повезет, вообще не связываюсь. Я точно знаю, что Бог может делать. Но помните, это же все родилось не в один день. Поэтому нам очень важно осознать, что если мы хотим глубоких отношений с Богом, хотим каких-то серьезных откровений, нужно каждый день. И нужно ответить каждому из нас, чтобы мы, если хотим серьезных достижений в жизни, ответьте, придете сегодня домой, нарисуйте свою жизнь в будущем. Что, как, когда, с кем и сколько. В духовности, в социальной сфере, в финансовой сфере, в сфере здоровья, ну и в каких-то еще сферах. Хорошо?